как часто бывает с этими двумя недельными главами Торы, с 32 и 33, мы сегодня их объединяем вместе, поскольку, во-первых, они непродолжительны, и, во-вторых, для того, чтобы уложиться в график чтения всех глав в рамках литургического года. Сегодня перед нами две недельных главы, которые называются «Бегар» и «Бехукотай». Они, соответственно, приходятся на три последних главы книги «Вайкра», книги «Левит». Глава 25, 26 и 27. Книга «Левит» 25.1-27.34. Из целого ряда законов, которые предложены в этих двух недельных главах Торы, сегодня мы остановим свое внимание на отрывочке из 25 главы. Приглашаю вас открыть для себя 25 главу книги «Левит», книги «Ваикра». Мы прочитаем там 25 стих и затем 47 по 49. «Левит», 25 глава, стихи 25 и 47 по 49. «Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то придет близкий его родственник и выкупит проданное братом его. Если пришелец или поселенец твой будет иметь достаток, а брат твой перед ним обеднеет и продастся пришельцу, поселившемуся у тебя, или кому-нибудь из племени пришельца, то после продажи можно выкупить его. Кто-нибудь из братьев его должен выкупить его. Или дядя его, или сын дяди его должен выкупить его. Или кто-нибудь из родства его, из племени его должен выкупить его. Или, если будет иметь достаток, сам выкупится». Перед нами в этих стихах две ситуации. Первое касается потери недвижимости, потери части недвижимости. Сказано в 25 стихе, если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то есть часть земли своей, часть земельного надела своего продаст, то придет близкий его родственник и выкупит проданное. Вторая ситуация, когда человек ввиду бедности и нищеты самого себя продает. 47 стих говорит, если обеднеет брат твой и продастся, продаст себя пришельцу или кому-нибудь из племени пришельца, то кто-нибудь из братьев его должен выкупить. И дальше указывается разная степень родства по удалению и в том числе из племени его. Две ситуации. Потеря части имущества, потеря недвижимости, потеря земельного надела и потеря свободы. Продает самого себя в рабство, чтобы отдать долги, чтобы рассчитаться и чтобы были средства. И вот и в одной, и в другой ситуации появляется некто, кто в 25 стихе 25 главы книги Ваикра в синодальном переводе назван термином «близкий его родственник». Близкий его родственник. И далее в стихах 47 по 49 также указываются родственные отношения. Кто-нибудь из братьев его. И далее по удалению родства. Вот именно эта личность, эта функция и это служение близкого родственника, так называемого, является предметом нашего внимания сегодня. Приглашаю вас посмотреть вначале на переводы этого словосочетания. В подлиннике у нас термин «гоэль». «Гоэль». Так переводится фраза «близкий родственник». То есть фраза «близкий родственник» является попыткой перевести одно слово «гоэль». И это слово представляет собой очень емкий термин, в подлиннике Священного Писания. Что будет сейчас видно из сравнения некоторых переводов. Вот, например, перевод Тора из Циона. Так предлагает фразу. «Придет освободитель его, близкий к нему». У нас в синодальном переводе «близкий родственник» – два слова. В попытке передать слово «гоэль». А здесь «освободитель», «близкий к нему» – три слова. В попытке передать всего-навсего одно слово в оригинале, одно слово в подлиннике – «гоэль». Вот как в переводе Плаута предлагается: «Пусть придет ближайший избавитель». Два слова. «Ближайший избавитель» – это тоже перевод слова «гоэль». Или в переводе Гирша: «Тогда его заступник, ближайший к нему, придет и выкупит». Заступник, ближайший к нему. Целых четыре слова. То есть, видно, что переводчики старались передать как можно лучше и полнее всю глубину и все измерения этого термина. Одного навсего слова в подлиннике – «гоэль». Теперь посмотрим, как в разных комментариях объясняется этот термин. Комментарий Санчина. «Близкий родственник, буквально избавитель». Избавитель. В Торе это слово, пишет комментарий Санчина, используется как термин, имеющий несколько значений. В данном случае он служит для обозначения человека, на которого ложится обязанность выкупить наследный удел его ближайшего родственника. То есть он не просто близкий родственник, он близкий родственник, выступающий в особом качестве. А именно, он должен за свой счет спасти своего кровного. Еще один комментарий, комментарий Плаута пишет: «Гоэль – избавитель». То есть, ближайший родственник, способный выкупить землю. На близком родственнике лежит моральное обязательство выкупить обратно семейные владения. И вновь, возвращаясь к переводу Санчина, на стихи 47 по 49 предлагается комментарий такой: «Обязанность выкупа», там уже выкупа человека из рабства, ложится прежде всего на ближайшего родственника. Если тот не может сделать это, вся община обязана позаботиться об освобождении от рабской зависимости одного из своих членов. Итак, что такое гоэль? Здесь есть понятие кровного родства, но бывает так, что самый близкий гоэль не в состоянии таковым быть, не может выкупить, не может спасти, не может освободить, не может заступиться, не может стать избавителем. И тогда, вот как волны от камня, брошенного в воду, расходятся все шире и шире, вот таким образом расширяется круг тех, кто может взять на себя роль гоэля и стать вот таким вот ближайшим спасителем. Для того, чтобы понять, как эта система работала на практике, мы посмотрим на три примера из Священного Писания. Вот как этот закон применялся. Во-первых, книга Руфь. Книга Руфь, 3 глава, стихи с 9 по 12. Руфь, 3 глава, с 9 по 12. «И сказал ей Вооз: кто ты? Она сказала: я Руфь, раба твоя. Простри крыло твое на рабу твою, ибо ты родственник». Вот здесь в оригинале гоэль. «Простри крыло твое на рабу твою, ибо ты родственник». Что это может значить? Читаем дальше. Ваос сказал: «Благословенна ты от Господа, дочь моя! Это последнее твое доброе дело сделало ты еще лучше прежнего, что ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых». Он ее благословляет именем Бога за то, что она поступила правильно. Она стала искать не человека, как говорят на Руси, молодого и интересного, а того, кто есть Гоэль. То есть она действует по закону, она действует по писанному. «Итак, дочь моя, 11 стих, не бойся, я сделаю тебе все, что ты сказала. Ибо у всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная. Хотя и правда, что я родственник», в оригинале Гоэль, «но есть еще Гоэль ближе меня. И по закону ему надо предоставить возможность выкупить и помочь и спасти». Дальше история разворачивается так. 4 глава книги Руфь, 1-4 стиха. Руфь, 4 глава, 1-4 стиха. «Ваоз вышел к воротам и сидел там. И вот идет мимо родственник», в оригинале Гоэль, «о котором говорил Ваоз, и сказал ему Ваоз: зайди сюда и сядь здесь. Тот зашел и сел. Ваоз взял 10 человек и старейшин города и сказал: сядьте здесь. И они сели. И сказал Ваоз родственнику: Наиминь, возвратившийся с полей моавитских, продает часть поля, принадлежащего брату нашему Елимелеху. Я решился довести до ушей твоих и сказать: купи при сидящих здесь и при старейшинах народа моего. Если хочешь выкупить, выкупай, а если не хочешь выкупить, скажи мне, и я буду знать, ибо кроме тебя некому выкупить, а по тебе я». Вот как работала эта система. В данном случае речь идет о семье, которая по причине голода ушла, как говорит Библия, на поля моавитские, там пропитаться. И Наиминь ушла со своим мужем и двумя сыновьями. И там и муж умер, и два сына умерли, и остались две невестки. И вот одна из них, Руфь, пришла, вернулась назад в Иудею. И вот находясь в состоянии этой крайней нужды, нищеты, она обращается к кому? К Гоэлю, к Ваозу. И говорит: ты Гоэль? Желаешь ли ты осуществить то, что пишет Тора? Он говорит: да, но есть тот, кто еще ближе. И вот смысл этого разговора заключается в том, чтобы выкупить поле, то есть именно заплатить за долги. Таким образом, спасти эту семью, эту фамилию, спасти в народе Божьем. Еще один пример. Книга пророка Иеремии, 32 глава, стихи 6 по 12. Иеремия, 32 глава, 6 по 12. «И сказал Иеремия: таково было ко мне слово Господне. Вот Анамиил, сын Саллума, дяди твоего, идет к тебе сказать: купи себе поле мое, которое в Анафофе, потому что по праву родства тебе принадлежит, тебе надлежит купить его. И Анамиил, сын дяди моего, пришел ко мне по слову Господню во двор стражи и сказал мне: купи поле мое, которое в Анафофе в земле Вениаминовой, ибо право наследства твое и право выкупа твое, купи себе». То есть Иеремия кто? Гоэль. Иеремия Гоэль. «Тогда я узнал, что это было слово Господне, и купил я поле у Анамиила, сына дядя моего, который в Анафофе, и отвесил ему 7 сиклей серебра и 10 серебряников, и записал в книгу, и запечатал ее, и пригласил к тому свидетелей, и отвесил серебро на весах. И взял я купчую запись, как запечатанную по закону и уставу, так и открытую, и отдал эту купчую запись Варуху, сыну Нирии, сына Маасеи, в глазах Анамиила, сына дяди моего, и в глазах свидетелей, подписавших эту купчую запись, в глазах всех иудеев, сидящих на дворе стражи». Кто напомнит, в какую эпоху жил Иеремия, и почему этот вопрос о необходимости выкупать поле стоял остро? Это была эпоха накануне Вавилонского плена, когда цены, дестабилизированные войной и военными слухами, пали. И когда покупать себе новую землю казалось делом весьма неразумным, потому что народ был обречен, и все об этом знали. Но Господь говорит: покупай. И дальше, если вы прочитаете в этой 32 главе, следует пророчество. Потому что на этой земле, после того, как плен закончится, снова будут жить, снова будут насаждать, снова будут строить и так далее, и так далее. То есть Иеремия был вот как раз тем Гоэлем, который должен был по закону выкупить поле у обедневшей семьи. Вот эти два примера касались недвижимости. Теперь третий пример касается рабства. Это книга Неемии, 5 глава, 1-9 стихов. Книга Неемии, 5 глава, 1-9 стихов. «И сделался большой ропот в народе, и ужел его на братьев своих иудеев. Были такие, которые говорили: нас, сыновей наших и дочерей наших, много, и мы желали бы доставать хлеб и кормиться и жить. Были и такие, которые говорили: поля свои и виноградники свои и домы свои мы закладываем, чтобы достать хлеб от голода. Были и такие, которые говорили: мы занимаем серебро на подать царю под залог полей наших и виноградников наших. И у нас такие же тела, как тела у братьев наших, и сыновья наши такие же, как их сыновья. А вот мы должны отдавать сыновей наших и дочерей наших в рабы. И некоторые из дочерей наших уже находятся в порабощении. Нет никаких средств для выкупа в руках наших, и поля наши, и виноградники наши у других. Когда я услышал ропот их и такие слова, пишет Неемия, я очень рассердился. Сердце мое возмутилось, и я строго выговорил знатнейшим и начальствующим и сказал им: вы берете лихву с братьев своих. И созвал я против них большое собрание. И сказал им, вот здесь обратите внимание на фразу: мы выкупали братьев своих, иудеев, проданных народом, сколько было сил у нас. Сделаем паузу. Неемия жил в эпоху после Вавилонского плена, во время которого и накануне которого иудеи были на самом деле как военнопленные, как в древности часто бывало, распроданы везде, 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 кругом, где только можно было. Основная часть была уведена в Вавилон. Но, помимо этого, в разных землях жили иудеи. И вот Неемия говорит: мы, я снова читаю 8 стих, мы выкупали братьев своих, иудеев, проданных народом, сколько было сил у нас. То есть они старались жить по заповедям Торы, потому что обязанность такая. Ближайший родственник, чуть более дальний, а если нет, то из племени его, из народа его должен это сделать. А вы, дальше продолжает он, продаете братьев своих, и они продаются нам. Они молчали и не находили ответа. И сказал я: нехорошо вы делаете, не в страхе ли Бога нашего должны ходить вы, дабы избегнуть поношения от народов врагов наших? Вот эта заповедь, о которой мы говорим сегодня, из 25 главы книги Левит, книги Ваикра, она на протяжении всех веков существования израильского народа неоднократно спасала народ от исчезновения. Потому что много было перипетий, много было политических, экономических и иных неурядиц, много было завоеваний, всевозможных войн и так далее. Но и библейское повествование, и светская история показывают, что народ Божий старался, насколько мог, всеми силами старался выкупать из рабства, выкупать земли, выкупать бедных и таким образом просто спасать их жизнь, становиться на самом деле вот этими избавителями, становиться заступниками, становиться спасителями. Вот это значение заповеди о выкупе. И когда мы с вами нарисовали хотя бы общую картину того, как действовал этот закон, Теперь посмотрим на прообразное значение этих заповедей. Вот что пишет известный раввин в своем комментарии, раввин Плаут. «Да и сам Бог именуется Гоэль Исраэль, Спаситель Израиля». Удивительно то, что на протяжении всего повествования Слова Божьего в разных книгах Священного Писания, то есть во всех трех разделах Танаха, и Тора, Пятикнижье, и Навиим, Пророки, и Кетубим, Писание, во всех трех разделах сам Бог называется словом Гоэль. Сам Бог называется вот этим вот уникальным термином. Посмотрим на ряд примеров. Книга Псалтирь, 18 глава, 15 стих. Псалом 18, 15. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и...» в синодальном переводе «избавитель мой». В оригинале «Гоэль» и «Гоэль мой». «Ты, Господь, мой избавитель», пишет псалмист. Книга пророка Исаии, 43 глава, 6 стих. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль, не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой». Здесь глагол «гааль» переводится словом «искупил». «Я искупил тебя, и потому ты мне принадлежишь». Почему? Потому что я выкупил, я цену заплатил, я тебя избавил. У Исаии очень много о Боге говорится с использованием этого значимого термина «гоэль». Вот еще ряд примеров. 44 глава, стихи 6 и 22. Исаии 44, стихи 6, 22 и 23. «Так говорит Господь, царь Израиля и Гоэль его, и искупитель его», в синодальном переводе, «Господь Саваоф, я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога. Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Вновь используется это слово. «Я искупил тебя, я выкупил тебя». «Торжествуйте, небеса, ибо Господь соделал это. Восклицайте глубины земли, шумите от радости горы, лес и все деревья в нем, ибо искупил Господь Иакова и прославится будущее время в Израиле». В 47 главе, стих 4, у Исаии же написано: «Искупитель наш, Гоэль наш, Господь Саваоф, имя ему, Святый Израилев». Исаии 48 глава 17 стих. «Так говорит Господь, Искупитель твой, Святый Израилев, я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти». Еще один пример Осии пророка. Осии пророк, 13 глава 14 стих. Пророка Осии 13-14. «От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Целый ряд пророчеств, которые, во-первых, заявляют, что этот Гоэль, это Господь, Бог является таким вот спасителем, заступником, избавителем. И пророчество о том, что это избавление, это в том числе избавление от ада, из ада, от смерти. В книге Исход, в 6 главе, в 6 стихе, также используется это слово для обозначения Всевышнего, когда сказано «я избавлю их», когда Бог говорит о спасении Израиля из египетского рабства. То есть, и в Торе, и в пророках, и в Писаниях, во всех трех разделах Танаха, во всех трех разделах канона еврейской Библии говорится о Боге, как о Гоэле. Но теперь вопрос, а как это возможно? То есть, как Бог может стать Гоэлем? Вы помните, какое условие должно быть выполнена? Как Бог может стать близким родственником? Как Бог может стать ближайшим к нему, дядей его, племянником его или иным представителем народа его? Как Бог может стать Гоэлем для того, чтобы закон Торы в действительности исполнился? Чтобы это не была какая-то новая заповедь или новый принцип спасения, а чтобы, как сказано, Торат Адонай Тамима, закон Господень совершен, чтобы именно в соответствии с Торой все было исполнено. Вот что открывает нам Священное Писание. Мы обращаемся к апостольским писаниям и прочитаем ряд отрывочков оттуда. Первое послание Тимофею, 3 глава, 16 стих. 1 Тимофею 3, 16. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти». Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Богу, дабы стать подлинно Гоэлем и на самом деле избавить в данном случае от смерти, от ада и так далее, ему нужно было стать ближайшим родственником, человеку, Адаму. В Евангелии от Иоанна, в первой главе, читаем первые четыре стиха, далее стих 14-29. Евангелие от Иоанна, первая глава, первые четыре стиха, стихи 14-29. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно вначале было у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Описывается божественная личность, которая стала первопричиной, источником жизни всего. И дальше сказано, вот это Слово, 14 стих. «Слово стало плотью и обитало с нами, полной благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Бог стал плотью. И далее 29 стих. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иешуа, и говорит: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Бог, все сотворивший, всему жизнь давший, Он становится плотью, становится человеком и становится кем? Агнцем Божьим, Гоэлем, который заплатить должен для того, чтобы избавить нас, человеческий род, из рабства. То есть Тора должна исполниться. Спасителем может быть не какой-то чужой, а именно свой, близкий, ближайший родственник. Далее читаем в послании к евреям во 2 главе, стихи с 14 по 16. Евреям 2 глава, с 14 по 16. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оное». Он воспринял плоть и кровь, то есть стал человеком, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить, вот наш глагол, Галь, и избавить, то есть выкупить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству, ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Почему ангел не мог быть искупителем? Почему ангел не мог стать Гоэлем? Потому что он не родственник. Только лишь тот, кто разделяет ту же самую природу, той же самой крови, того же самого естества, только он мог это сделать. И потому, как дети причастны плоти и крови, то и он воспринял оные, для того, чтобы спасти семя Авраама. Далее, первое послание Петра, первая глава, стихи 18-19. 1 Петра, 1 глава, 18-19. «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, Мессии, Машиаха, помазанника, как непорочного и чистого агнца». Вот здесь указывается способ и средство оплаты – кровь, кровь Агнца Божия, как непорочного и чистого Агнца. Ни серебро, ни золото выкупило нас, но драгоценная кровь Агнца Божия, предназначенного еще прежде создания мира. Итак, Иешуа ха-Машиах, Иисус Христос, Он как раз-таки и стал Гоэлем, Он стал близким родственником. Бог соединил с человечеством, греховным, падшим человечеством, себя узами родства. Настолько основательно и подлинно, что Он стал плотью. Бог стал плотью. Бог явился во плоти. И благодаря этому Он стал, как написано о Нем в 8 главе послания к римлянам, Он стал первородным между многими братьями. Он стал частью человеческой семьи и потому возымел право стать теперь искупителем, освободителем, заступником и избавить нас от власти дьяволу, и избавить нас от власти смерти. Итак, сегодняшний отрывочек о близком родственнике показывает нам целый ряд измерений благости Божьего естества. Во-первых, Он учит нас заботиться друг о друге, Он учит нас изо всех сил, насколько возможно, помогать друг другу тем, кто оказался в тяжкой финансовой ситуации или в рабстве даже. Он учит нас ставить интересы других выше своих. Но Бог идет дальше и рассказывает о своей благости, о своей любви, называя самого себя Гоэлем. Святый Израилев, Гоэль Исраэль. И это стало возможным по-настоящему, в действительности, тогда, когда Бог стал плотью. И в лице Агнца Божия Иисуса Христа, Иешуа ха-Машиах, Он стал Гоэлем. И, отдав свою жизнь, отдав свою кровь, Он этим выкупил нас из рабства. Вот в этом высший смысл и окончательное и полное исполнение закона о близком родственнике. Аминь.